Университет мертв. Что станет с гуманитарными науками?
В чем смысл современного британского консерватизма?
Может ли аристократия апеллировать к понятию гендерного равенства? Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельный подкаст «Предмет разговора». У микрофона Ольга Серебряная
и Кирилл Кобрин.
Начнем с университета, который, говорят, приказал долго жить. По крайней мере, это верно в отношении такого его факультета, довольно старого исторически, как философский. На прошлой неделе стало известно о том, что Российское министерство образования закрывает бесплатный бакалавриат в философском факультете Российского государственного гуманитарного университета. Где так исторически сложилось, собрались самые известные авторы, пишущие о философии в качестве преподавателей. По этому поводу, естественно, поднялось возмущение в Фейсбуке, но понятно, что оно распространилось исключительно на российское гуманитарное сообщество, удельный вес которого в российском общественном мнении крайне невелик. Ну и стали выяснять, что вообще происходит с философией в рамках современного российского университета, и выяснилось страшное. Вот один из известных российских философов, который, тем не менее, работает в Германии, что типично сейчас, да, Николай Плотников пишет в Фейсбуке, что сейчас в России, по всей России, имеется 461 бюджетное место для философов. И он сравнивает это с данными по Германии. Вот в Бохумском университете, где он работает на отделении философии, обучаются 1000 студентов. И это только в одном университете.
Но вы знаете, в 18 веке, где-нибудь в начале, вообще в России не было ни одного места, и вообще университета не было. Так что ситуация довольно недавняя, с исторической точки зрения.
Ну, я тут нельзя не согласиться. Но, тем не менее, никто, естественно, из вовлеченных в процесс преподавания философии, в процесс обучения философии или как-то когда-либо причастных к этому делу, ну, не хочет возвращаться в ситуацию хотя бы даже 19 века, да, когда философские факультеты какое-то время существовали, а потом были закрыты под тем предлогом, что польза от философии не доказана, а вред от нее очевиден.
Ну, конечно, взращивали вольнодумство.
Разумеется, но и мы с вами так с легкостью можем рассуждать, потому что, ну, как бы сами чисто по течению своей жизни и профессиональных занятий удалены уже от этой академической философии. Но что делать преподавателям, для которых это основная занятость, и они хотят продолжать заниматься тем, что у них хорошо получается, да?
Просто это несколько сразу проблем в одной, и мне кажется, их надо бы как-то разделить. Есть судьба тысяч или, может быть, десятков тысяч, я не знаю, сколько по стране, преподавать. И это действительно человеческие судьбы. Это не только зарплаты и, там, я не знаю, позиции академические. Да, это любимое дело для большинства из них. И, конечно, для них это персональная драма, если не трагедия. Второй вопрос – это место философского образования в современной системе высшего образования в России. Это второй и совершенно отдельный вопрос, потому что российская ситуация, с одной стороны, мало коррелируется с персональными судьбами отдельных людей, да, это такая старинная российская традиция. А во-вторых, эта ситуация не очень сильно, хотя связана, но не очень сильно с ситуацией в так называемом западном мире, с философии. И третья часть проблемы – это ситуация с современным университетом как институцией вообще. Угу. Я говорю западным, но имею в виду, естественно, не только Запад, просто мы используем слово «западный» как прошедший через эпоху модернизации, да, модерна.
Ну, вот и давайте по порядку тогда начнем. Ну, что касается вот этих самых судеб, они, разумеется, преподаватели, я имею в виду философии, магистры и все причастные к этому процессу, естественно, собираются, ну, что делать, как всегда писать петиции. Для этого есть, слава богу, специальная платформа, и создать петицию ничего не стоит. Но проблема с созданием, собственно, содержания этой петиции. Они требуют от государства сохранить финансирование философского образования. Чем можно поддержать это требование? И, разумеется, чтобы государственное министерство, ну, как бы действительно их услышало, они должны сказать: дорогое государство, не надо нам обрезать финансирование, мы тебе нужны. И сказать они этого не могут, разумеется, потому что мы все помним философию, которая была очень нужна государству.
Не, ну вы знаете, тут, с одной стороны, все-таки я бы поменял слово «государство» на «общество». Если...
Но это второй шаг, мне кажется, уже.
Ну, как сказать, если философы хотят играть честно, то есть не примиряясь к правилам игры, которые сейчас навязывает нынешнее российское государство, да, в том виде, в котором оно существует, то надо разговаривать с ним не на том языке, который государство диктует. Государство диктует, что вот вы просите и доказываете, что вы нужны государству. Вот это неправильная, с моей точки зрения, частной точки зрения, игра. Надо говорить своим, свойственным себе языком, что мы нужны не государству, мы нужны обществу во всем многообразии, как бы, да, вот этого понятия. И тогда этот разговор будет, ну, по крайней мере, пристойным. А то все вот эти бесконечные петиции, мы просим вас, гражданин министр, значит, не делать того-то, того-то, а делать то-то, то-то, потому что мы такие заслуженные, это унизительно. Это унизительно, потому что, по сути дела, кто такой министр образования, или кто такой, я не знаю, премьер-министр, или кто такой президент. Это звучит несколько высокопарно, но это человек, избранный или назначенный обществом, да, либо посредством демократических инструментов, либо посредством административных инструментов, которые воспоследовали за демократическими, да, мероприятиями в виде выборов и так далее. Вот вопрос заключается здесь, принципиальный, в том, будут ли философы разговаривать на языке, свойственным им, если это настоящие философы, да, либо они опять начнут, ну, не они опять, а вообще опять начнутся вот эти бесконечные петиции к барину, чтобы он, так сказать, смягчил несколько свой нрав. Эта вещь невыносима, с одной стороны, она эстетически невыносима, она этически ошибочна, и она, ну, мне кажется, я бы даже сказал, содержательно или даже политически неправильно, потому что если философы претендуют на то, что они хотят каким-то образом, ну, я не знаю, если исходить из просвещенческой хотя бы модели, да, там, я не знаю, воспитывать общество, то они должны в частности воспитывать общество на своем примере. А воспитывать общество в частности на своем примере, это значит показывать обществу, как следует вести себя в разговорах с государством.
Ну вот согласна совершенно, и петиция, даже если она будет, я не буду ее подписывать, потому что я вот в какой-то момент принципиально заняла такую позицию, что петиции, обращенные к Путину, я не подписываю. Можно назвать это моей этической как бы позицией. Допустим, философы встанут на позицию, которую мы с вами считаем верным, и будут обращаться к обществу и утверждать, что они нужны обществу. Но здесь тоже есть аргументативная такая заковыка, потому что а нужна ли философия обществу? На этот вопрос нет однозначно положительного ответа.
Смотря какая философия. Философия как институализированная область знания гуманитарного, да? Хотя некоторые философы утверждают, что это не гуманитарное знание, а просто знание. Безусловно, здесь есть предметы, которые, в смысле, вопросы, которые можно обсуждать, в какой степени нужно, где, что и как, и механизмы этой как бы, нужды. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что философия нужна обществу как академическая дисциплина и как академическая область знания. Если мы говорим о философии как философствовании, то, конечно, она совершенно не нужна. Но она не нужна и существует точно так же, как и искусство существует, потому что оно не нужно. И чем оно не нужнее, тем оно прекраснее и прочее, прочее, прочее. Это потребность человеческая мыслить. И поэтому очень глупо и неправильно загонять ее вот в систему отношений, нужна она мне или нет. Вот нога у меня есть, она мне нужна, ну, наверное, нужна, я хожу. Но в сущности, это часть моего тела. Вот, собственно, мне кажется, так, тут тоже надо разделять.
Ну, так вот как раз по этой разделительной линии и пролегли как бы дискуссии, уже начавшиеся внутри философского сообщества, потому что, когда стало известно о том, что бакалавриат в РГГУ упраздняют, разнообразные газеты, там, журналы, интернет-издания начали брать мнение у всех известных им философов, и там выстроилось как раз две позиции. Одна была, следовала примерно тому, что вы представили, что институциализированная философия как область знания требуется обществу для поддержания в этом обществе определенной культуры дискуссии, для того, чтобы все общественные разговоры не скатывались в примитивизм, для того, чтобы каждый раз по любому вопросу мы не изобретали велосипед, который был изобретен 2,5-3 тысячи лет назад. Об этом говорили, ну, большая часть, скажем так, философов. Но там была вторая позиция, которая настаивала на том, что философствование – это сугубо личное занятие, и оно, разумеется, нужно, но оно нужно лично, конкретно каждому человеку. И что философствовать можно, в общем-то, лежа на печке. И все приводили, естественно, в пример 17 век, век начала новоевропейской философии, когда все отцы-основатели, ну, как бы того, что можно назвать нынешней эпистемой философии, да, были частными людьми, не принадлежали к университетам, а напротив, с ними боролись, от них отталкивались. И вот, скажем, например, такой известный философ Ашкеров утверждает, ну а зачем, эти философские факультеты? Ну вот ты философ, сиди дома и приватно на диване философствуй, удовлетворяя таким образом собственную потребность и через тексты потребность общества.
Вы знаете, с этим невозможно совершенно согласиться, потому что здесь какая-то чудовищная подмена. Во-первых, тут не о чем спорить. И то, и другое правда. И то, что академическая или, там, я не знаю, разработанная область гуманитарного знания, институализированная под названием философия, она абсолютно необходима обществу не только вот для первого, второго, третьего, четвертого и там многих вещей, мы можем перечислять до бесконечности, да, но в частности для того, чтобы предлагать обществу язык для публичных дискуссий. Если мы говорим о конкретном сегодняшнем обществе, о демократическом обществе, то язык этих дискуссий вырабатывается представителями нескольких, ну, скажем так, профессий гуманитарных. Да? Это философы, это историки, это, ну, историки в широком смысле этого слова, да? Вот, это социологи и это экономисты.
Ну, верно.
Если этого не будет, то в таком случае язык публичной дискуссии вырабатывается политиками и журналистами. Ну, политиками, опять-таки, в широком смысле этого слова, политтехнологами, экспертами, да, и журналистами.
Ну, власть, властью, как сказал бы Фуко. Вот Путин прибегает как бы к уголовному жаргону, и тут же вся журналистская машина воспроизводит этот язык.
Ну, безусловно, потому что журналистская машина, она вообще реактивна по своей природе. Она чаще всего не производит ни ценностей, ни языка, ничего абсолютно. Я не говорю о философах, которые превращаются в публицистах, они-то как раз это делают. Они формируют язык. Я говорю о чистой журналистике, да? Она же реактивна, она реагирует на то, что происходит. И она вынуждена реагировать на то, что происходит с помощью того языка, который она слышит. Либо из того языка, который она получила по наследству от предыдущей журналистики, да? Или от предыдущих, так сказать, гуманитарных каких-то наук, областей знания и так далее. И она всегда будет опаздывать за властью, в отношении власти, вот выработки этого языка. И тогда власть этот язык диктует, и тогда власть этим языком разговаривает с обществом, и тогда журналистика этот язык воспроизводит, и тогда не то, что публичная дискуссия ведется этим языком. Публичная дискуссия не может вестись этим языком, потому что язык публичных дискуссий должен быть дискретен, он должен быть отдельным, другим, нежели язык власти и журналистики. И это принципиально важно. Это только одна из десятка, я не знаю, задач, которые связывают интересы общества и институализированной философии. Что касается второго, то философ Ашкеров здесь, ну, скажем так, лукавит. И мне кажется, он человек образованный, и он сознательно лукавит. Да, безусловно, и Декарт, который был офицером, а потом, я не знаю, там, воспитателем, да, и Спиноза, который известно, чем занимался, и многие другие.
И Лейбниц.
И Лейбниц, да, и так далее. Но Лейбниц все-таки принадлежал к академической среде, хотя и работал по другой специальности, да. Они, безусловно, не принадлежали к институализированной философии. Но это вопрос чисто исторический. Это вопрос кризиса университета средневекового, который продлился до фактически, ну, как бы концепции Гумбольдтовского университета начала XIX века. Это не вопрос к тому, что вообще всегда философ валяется на печке или, я не знаю, сидит в шатре при осаде какого-нибудь голландского города, да, как офицер Декарт, и философствует для, как бы, собственного удовольствия. И речь идет о довольно коротком периоде с исторической точки зрения, в истории и академии, и в истории философии. И апеллировать к тому опыту без, ну, как бы, коррекции исторической, я тоже просто как историк говорю, я ни в коей мере не философ и не претендую на это, но как историк могу сказать, да, безусловно, что дело обстоит именно таким образом. Да, тогда это было так. Более того, я могу предположить, и мне так кажется, я в этом убежден, что сегодня университет находится в очень глубоком кризисе, может быть, мы даже поговорим об этом, но...
Я, собственно, к этому и веду.
Да. Но выход-то из этого кризиса не может быть таким же, как он был, значит, получается, сколько там, почти 400 лет тому назад. Вот, потому что люди разные, ситуации разные, а мышление по аналогии, как нам всем хорошо известно, это самый скверный тип мышления.
Да, это ведет явно к неверным выводам. Ну, собственно, я думаю, Ашкеров и имел в виду кризис университета, который, в общем, более или менее стал всем очевиден, и здесь дело идет не только о России, но и об этом самом западном мире, который мы употребляем в смысле мира, пережившего модернизацию. И там университет переживает явно, ну, то есть он кончился, как утверждает в очень хорошей статье философ Михаил Маяцкий. Эта статья по названию «Университет» называется, опубликована в одном из двух свежих номеров журнала «Логос». Маяцкий определяет университет как институцию, которая была как бы такой инстанцией общественного воображения. То есть университет — это то, каким он себя придумает и каким он окружающее все общество придумает. И университет европейский многократно менялся. Он был средневековым, он был потом еще каким-то, потом была придумана эта гумбольдтовская концепция. И вот Маяцкий утверждает, что сейчас университет дошел до такой точки, когда он не может себя вообразить никаким.
Я читал эту статью, и, во-первых, я чрезвычайно уважаю философа Маяцкого и как философа, и как публициста, между прочим, и так далее. Блестящий автор совершенно, и статья очень интересная. Но мне не хватает в этом тексте, в этом рассуждении, опять-таки, может быть, я покажусь, так сказать, назойливым, исторического измерения. Дело в том, что вот университет, как мы знаем университет, да, как то, что называется университет, сложился, ну, в общем, стихийно почти в средние века, да, как некое объединение нескольких школ, которые пытались получить некую автономию от других субъектов власти в средневековых городах и в средневековой жизни. То есть это явление чисто средневековое. Более того, это явление в общем классического, эпохи классического феодализма и городского самоуправления. Я не буду тут вникать в всякие дебри, но тем не менее, как университет сложился в средние века, он не сложился как вот это, как говорит Маяцкий, институция общественного воображения. Это была чисто прагматическая история. Потом уже
Да,
сложившись,
но тем не
он...
менее ему удалось себя переизобрести.
Безусловно, потому что когда, как это происходило в средние века, легальные школы, юридические, да, с чего университет начинался, и теологические школы, да, объединялись, и, собственно говоря, главной задачей университета было производство кадров для, значит, католической церкви, ну, прежде всего, административной части католической церкви, и, б, для государственной администрации, которая только тогда складывалась в средневековых государствах, то вот, конечно, что каким-то образом осветить эту чисто прагматическую функцию была постепенно, да, стала складываться концепция университета как абсолютно автономного, замкнутого и как бы такого, такой институции, которая, ну, в общем, чем-то подобна на самом деле даже и церкви, может быть, вот, ну, без таких претензий, но тем не менее. Поэтому какой-то, то есть, с какой-то точки зрения он переизобрел себя, я согласен с этим. Но в этом как раз огромная разница между тем, что произошло с университетом Средние века, и тем, что произошло с концепцией университета вот в начале XIX века. Вот в начале XIX века гумбольдтовский университет, я думаю, что Маяцкий имеет в виду как раз именно это, переизобрел, вернее, он изобрел себя как институцию общественного воображения о будущем, как о национальном будущем. Концепция современного университета мертва от того, что она была выработана как концепция национального университета, который воспроизводит национальный тип культуры и поставляет кадры для национального государства. Эпоха национальных государств закончилась.
Ну вот смотрите, и тут как бы любой, ну, человек, более-менее сведущий в том, что сейчас происходит, укажет на последнюю попытку университета переизобрести себя на иных основаниях. Это так называемая Болонская реформа, которая занимается тем, что она как раз хочет преодолеть узконациональную вот это вот положение университета и сделать университетское образование универсальным или как минимум общеевропейским через квантификацию знания. То есть нужно унифицировать, согласно Болонской системе, как бы некие программы, да, ну, хоть не программу унифицировать, а превратить знания, упаковать знания так, чтобы его можно было измерять баллами, и чтобы эти баллы, как валюта, да, ходили от одного университета к другому. И в этом смысле это какая-то такая... Мыслилась эта Болонская система людьми, которые ее в Брюсселе придумали, как некая, как бы, новая концепция университета. Но она, утверждает Маяцкий, не работает.
Она не работает по одной простой причине. Прежде всего, это, как ни странно, и я думаю, что некоторые люди, которые придумали эту систему, понимают это, что это возвращение к средневековому университету, который был как раз чисто европейской институцией. Вот, это важно. И он строился на очень формальных принципах, на самом деле. Вот, это нам кажется, что средние века – это такое темное время, там люди бегали без штанов и все такое. Вот. А на самом деле это время невероятно формализованное, невероятно юридически и всячески по-другому проработанное. И университет был одной из таких вещей. Поэтому он и смог стать европейским, потому что это была эпоха, Европа делилась на сотни разных государств, микрогосударств и недогосударств, но на самом деле Европа была единой, потому что была единая церковь и был единый университет. Это важно. И единый язык университета – латынь. А что касается Болонской системы, ну, квантификация знания, конечно, вещь, может быть, даже интересная. И, в общем, на самом деле, учитывая еще одну концепцию университета, которую вы пока не назвали, но которая просится на язык, это концепция университета как комбината по предоставлению образовательных услуг.
Ну, вот которая вроде бы торжествует.
Вот она торжествует, и Болонская система, с одной стороны, она подстраивается под нее, потому что если это комбинат, то, собственно, комбинат работает с унифицированным сырьем и с определенным ГОСТом на выпуск продукции, да? Вот. И эта квантификация, она является вот этим ГОСТом. И с какой-то точки зрения, может быть, она и не так плоха, потому что из-за вот этой неолиберальной, как бы, идеи, что университет надо превратить в комбинаты по оказанию образовательных услуг, и это мы прекрасно знаем по истории России постсоветской, да, любое ПТУ превращается в академию. И никто никогда не может проверить на самом деле, что, чем они там занимаются, да, вот было, например, профтехучилище, которое готовит хороших слесарей, там, например, да, или там, технологов на производстве, а теперь у них есть факультет международных отношений. Можно предположить, что, наверное, они готовят не очень хороших дипломатов, и более того, можно предположить, что у этих дипломатов будет в ближайшие 20 лет некоторые проблемы с трудоустройством, да? Но с другой-то стороны, а вот мы можем это утверждать? Нет, мы не можем утверждать. Вдруг там действительно случайным образом собрались или намеренным образом собрались превосходные преподаватели, которые готовят превосходных специалистов. Не надо быть высокомерным. И вот, конечно, здесь вот эта квантификация могла бы помочь. Но Болонская система не удалась по одной простой причине, потому что она действительно не предлагает новой концепции университета. Вот в чем дело. Оно предлагает, ну, как бы навести некий порядок и формализовать нечто, что находится на переходе от Гумбольдтовского университета к, ну, назовем это неолиберальным университетом. Проблема заключается в том, что неолиберальный университет университетом не является вообще.
Ну вот в том-то и дело. Она предлагает, грубо говоря, систему учета, бухгалтерского учета, такую вот хорошую, развернутую, да, вот такие инструменты подсчета и оперирования. Но при этом совершенно остается непонятным, а чему надо учить, зачем этому учить, с какой целью, для чего это все нужно. И вот Маяцкий в этом смысле, мне очень понравился образ, который он использует. Поскольку университет перестал явно быть местом производства знания, да, как такового, где отвечают на какие-то вопросы, которые имеют смысл внутри самих себя, а стал комбинатом по производству услуг, то, соответственно, организаторы университетского процесса стали ориентироваться на рынок. Ну и отсюда появились совершенно фантастические специальности, типа там магистр искусств по пиару, специалист по конфликтологии, там, специалист по культуре и всего чего угодно, и философии или теории, не пойми чего.
Но мой чемпион по таким специальностям – это этика бадминтона.
Да. Вот, но он, Маяцкий, приводит вот эту вот такую замечательную параллель. Он говорит, что, в принципе, этот комбинат образовательных услуг интересует прежде всего родителей. А родители как раз люди, которые тоже не представляют себе будущего. И он говорит, что вот как они начинают заниматься заниматься с младенцем тем, что развивает его, ему мелкую моторику. Вот, ну, вот вместо того, чтобы оставить ребенка в покое, они его таскают каким-то массажистом, который мнут ему пальцы, хотя как бы польза от этого не доказана, а вред очевиден, поскольку эти люди стоят денег. Так они и заканчивают университетом, который вот развивает такую же мелкую моторику, то есть вот занимается не пойми чем. И в этом смысле как бы положение университета довольно можно описать как болото, и поддержку его со стороны государства, ну, она оказывается сомнительной.
Но вы знаете, я думаю, что здесь вот такая история. Да, университет находится в кризисе, и, честно говоря, я не понимаю, я не специалист, как он из этого кризиса выйдет. Я вот сейчас буквально, это очень поучительное чтение, изучаю вышедшую лет 7 тому назад вот книгу немецкого историка образования Рингера, которая называется «Закат эпохи мандаринов». Это история немецкого гимназического и университетского образования и, соответственно, людей, которые там работали, прежде всего, профессуры, да, и самосознание, классическая немецкая профессура. А что может быть классичнее и устрашающе, чем немецкий профессор какой-нибудь древней истории, да, конца XIX века? И вот там рассказана потрясающая история, на самом деле, невероятно интересная, как изменения в немецком обществе, а это были революционные изменения конца XIX века, когда Германия из такого центральноевропейского захолустья превратилась в самую мощную индустриальную страну континента, и соответствующими радикальными социальными изменениями, насколько это мало затронуло университет до Первой мировой войны. Потом уже в Ваймарской республике, безусловно, изменения произошли уже глобальные. Но университет с огромным, ну, даже не остервенением, а с огромным достоинством, я бы сказал, оборонялся от всех этих, как бы, нововведений, начиная от того, что изначально-то ведь в университет нельзя было поступить без гимназии.
Так.
Из реального училища. Ну, в России же воспринята была немецкая система, ну, да,
за революцию. Верно, да. Да. Ради, вот. Из-за этого появились эти политехникумы.
Совершенно верно, но это тоже по немецкой стезе. А надо сказать, что нарождающийся, народившийся не только средний класс современный немецкий, ну, современный по тому времени, да, вот, а, ну, и миллионеры, которых стало очень много, богатая буржуазия, она предпочитала вообще детей своих в гимназии не отправлять, и в университеты, соответственно, не отправлять. Ну, то есть ситуация менялась, но вот все социологические данные, которые Рингер приводит, они говорят о том, что, в общем, среди студентов, даже перед Первой мировой войной, представителей вот как бы и среднего класса, и высшей части среднего класса было очень немного. А было много представителей чиновничества. Было довольно много выходцев из крестьян, из таких зажиточных крестьян, из офицеров и прочее, 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 прочее. Не говоря уже о воспроизводстве университетской публики, да, там, посылать своих детей. Вот. И надо сказать, что автор не ругает все время консервативный немецкий университет того времени. Да, безусловно, он каким-то образом противостоял этим изменениям, хотя он сдавал позиции. И на рубеже 19-20 века, например, разрешили поступать выпускникам реальных училищ, университета. Это несколько изменило ситуацию. Но дело в том, что само германское государство, как к нему не относиться? Да? Угу. Германская империя. Она была национальным государством, которое имело определенный образ будущего. Вот здесь я все это рассказываю к вопросу о будущем. Она имела определенный образ будущего. Да, он нам не нравится. Он был милитаристским, он был великодержавным, он был имперским, каким угодно. И поэтому университет подсознательно, а может быть сознательно, сохранялся в том или ином виде именно такой же, какой он был придуман Гумбольдтом и потом развился в XIX веке, потому что он соответствовал идее государства, а не тем изменениям, которые были в обществе. И в каком-то степени это было справедливо. Проблема нынешнего университета, как и нынешнего общества, что российского, что европейского, хотя в России это, конечно, значительно тяжелее проблема, что общество и государство не имеют образа будущего. Никто не знает, чего оно хочет вообще.
Это верно, и, собственно, пока на этот вопрос не будет найден ответ, на все предыдущие, которые мы разбирали, отвечать тоже, в общем, в каком-то смысле бесполезно. Да, и вот мы сейчас послушаем вставку некоего вот такого тоже российского теоретика, который пытается как раз ответить на вопрос о том, как устроен мир, человек, понимание и в конечном итоге наше будущее.
Тема гомосексуализма в современном мире – это тема очень непростая, глубокая и, я считаю, политическая. Это не тема личной свободы, личного сексуального выбора, какой пытается представить и пытается интерпретировать. Вся эта пропаганда гомосексуализма – это попытка глубинного изменения человеческой природы и человеческой этики. Что людей хотят превратить в существ абсолютно управляемых, неуверенных в себе. Неуверенных настолько, что они даже точно не знают, кто они по своей сексуальности, мужчины или женщины. Лишить человека той фундаментальной базовой идентичности, которая ему дана. Вообще есть несколько уровней идентичности. Первый – это фундаментальная идентичность, гендерная сексуальная идентичность. Мужчина или женщина. С детства. И так или иначе мы через игровые функции, через внутреннюю какую-то гормональную, развитие гормональной природы, через психологическое, социопсихологическую инициацию самих себя понимаем, кто мы сразу же. Нам объясняют. Да и мы чувствуем. Мальчики, девочки, юноши, девушки, женщины, мужчины. Второй уровень идентичности – это этничность. Мы рождаемся уже сразу русскими, евреями, там, латышами, китайцами, индусами, кем-то еще. Третий уровень идентичности – это идентичность политическая, на самом деле. Мы становимся красными, белыми, левыми или центристами, или нам абсолютно пофигу. То, что происходит в мире, это тоже политическая позиция. Четвертый, самый высокий уровень идентичности – это религиозная. И идентичность – это когда ты себя соотносишь с неким абсолютом, с неким идеалистическим форматом, только попытка как бы формализовать то, что является важнейшим для человека и что связано с его жизнью и с его смертью.
Ну вот это было философствование об идентичности российского телеведущего Максима Шевченко, которое меня, честно говоря, привело в ступор.
Ну, между прочим, он обогатил меня словосочетанием «идеалистический формат в отношении религии». Я буду использовать это красиво.
Ну, вот его рассуждение о ступенях идентичности очень напомнило мне, на самом деле, начало рассуждения Декарта в любых из его сочинениях, да, вот когда он пытается найти какой-то подлинный источник знания, да, Декарт начинает во всем сомневаться. И когда он отвергает все-все-все, и там внешний мир, и то, и все, и свое тело, и в конечном итоге он приходит к чему-то несомненному, а именно вот к тому, что он сомневающийся существует, он мыслящий существует. И потом он начинает восстанавливать вот этот мир, очень похоже на то, как рассуждает Шевченко. Обнаружив в себе идею Бога, и решив, что Богу присуще знание всего, да, совершенное знание и вообще совершенство, он потом и говорит, что Бог не может меня обманывать, и обратно возвращает все эти слои, которые он только что отверг в сомнении. И Максим Шевченко меня поразил тем, что он рассуждает примерно так, но что у него основание совершенно другое. Основание почему-то гендерное. То есть вот из того, что мужчина я или женщина, должно вырасти потом некая национальная идентичность, потом политическая и только потом религиозная. То есть Бог ему уже не нужен, а все то знание, да, весь тот мир, в котором мы живем и которым себя окружаем, вырастает каким-то странным образом из сексуальности.
Тут важны детали, особенно лексические детали. Все мы знаем о политической идентичности господина Шевченко, и вот здесь его рассуждение о том, что попытка дать человеку, или, не знаю, сказать о том, что человек свободен в выборе своей гендерной идентичности, приводит к тому, что он становится неуверенным в себе и управляемым извне. Это очень важно, это базовая на самом деле фраза во всем его рассуждении. Это просто параноидальная одержимость тем, что кто-то снаружи может тобой управлять. Параноидальная уверенность в том, что есть какие-то злые силы, которые хотят поселить в тебе неуверенность, в то время как ты уверен.
Ну,
в
тебе это изначально дано, да,
да, твоя. То есть твоя уверенность дана просто потому, что ты, грубо говоря, ты мужик, я говорю про Шевченко, да, ты русский, уж не знаю, там кто он. И что ты, вот, я не знаю, находишься в политическом отношении где-то между Рейганом и Гитлером, да? И вот, как бы, да, и веришь в Бога. Или там постишься, или постишься, да, или что-то еще, или разговляешься с большим удовольствием, чем постишься. Получается, что все вот это, как бы вот эта вся конструкция, да, она как бы человеку дана, а тот, кто ставит ее под сомнение, вот тот, он пытается тобой управлять, сея в тебе неуверенность. Тяжелая болезнь.
У меня в этом смысле вопрос. Вот она дана кем, откуда? Откуда появляется вот эта данность? Гендерная, национальная, политическая и религиозная?
Ну, я не знаю.
Вот у Декарта понятно, у него от Бога.
Не, ну тут у Шевченко очень интересно, что все эти пласты, вы заметили, да, что они как бы с одной стороны совершенно не связаны между собой. Абсолютно, да. Но с другой стороны, когда вот мы начинаем конкретно заполнять эти ниши конкретным, условно говоря, шевченковским содержанием, да, то выстраивается вполне как бы логичная и законченная система. Я мужчина, я русский, ну, национальное, понятно, что все-таки он не расист и не нацист, да, поэтому имеется в виду национальное все-таки не этническое, да, а скорее культурно-национальное, да, языком определяемое, угу. Там, традиции и так далее, да. Значит, поэтому я мужчина, я русский, я за Путина, и я верю в Бога. И вот когда мы вот это заполняем, все выстраивается. Возникает логика вот этого всего строения. Но я бы предложил господину Шевченко наполнить вот эти ниши другим содержанием. Например, я женщина, я японка, так. Я коммунистка и я католичка. И что?
Ну, получается, один большой вопрос. И как раз вот хочется спросить, да кто ж тебя такой сделал-то?
Ну, это раз. Потом второй вопрос. Опять-таки, я параноидален не меньше, чем вот такое сознание со своими, как с идеей историзма. Но, извините, пожалуйста, но все-таки идентичность национальная и политическая – это изобретение относительно недавнего времени. Не было никакой национальной идентичности, скажем, в 9 веке нашей эры.
Это правда, это мы сейчас так уйдем далеко, а я хотела как раз в нашем разговоре этого Шевченко связать с нашей следующей темой, которую мы будем обсуждать, темой консерватизма. Кирилл, можно назвать Шевченко консерватором, не думающим консерватором?
Но можно назвать, потому что есть две концепции консерватизма, скажем так, да, две инструкции по производству консерватизма, если угодно. Первое, консерватизм или консерватор – это человек, который любит консервировать. То есть, ну, он может консервировать овощи, грибы, там, я не знаю, все что угодно, компоты, но он может консервировать идеи или, там, я не знаю, политические концепции, да. Угу. И для него процесс консервации важнее, чем то, что он консервирует. Вторая разновидность консерватора – это консерватор, который исходит из того, что он консервирует. То есть, грубо говоря, есть люди, одержимые процессом заворачивания этих самых крышек, да?
Закручивания гаек.
Ну, можно так. Я все-таки исхожу из старого доброго консервирования на кухне, да, там, когда варенье варят, и там осы летают. И вот просто есть люди, которые любят заворачивать крышки, я знаю их. А есть люди, которым дорого что-то в этой жизни, или, я не знаю, в своем мышлении, или в том, как думают другие люди, и они пытаются это сохранить. Так. И это разные вещи. Мы не можем говорить ни о каком современном российском консерватизме. Его нет и не может быть по определению, потому что они собираются консервировать. Дореволюционную Россию, но это эстетическая консервация, я не встречал ни одного человека, который серьезно консервирует или пытается консервировать дореволюционную
Россию. По-моему, они сейчас консервируют Путина, который стремительно портится.
Мы не обсуждаем политическую идентичность по Шевченко, да? Вот. Мы все-таки идеи обсуждаем, да? Они пытаются... Вот что они консервируют под видом консерватизма, да? Они думают, что они консервируют некую русскую традицию, которая состоит из смеси Николая I, Александра III, Столыпина, Николая II, вот как недавно патриарх Кирилл на днях, да, сказал. Вот. Ленина они все-таки постараются немножко так отодвигать, Сталина, безусловно, Хрущева, Брежнева, безусловно, сюда же как бы и либеральная из 60-х, 70-х годов, и вот это все перемешать хорошенько, да, такой зельц из этого сделать и законсервировать. Но эта масса консервации не поддается, потому что консервируются, как мы все прекрасно знаем, только хорошие продукты. Продукты, которые стоит консервировать, которые предназначены для консервации. Традиции, безусловно, изобретаются людьми, но все-таки они изобретаются на основании хоть ну, какой-то сколь-нибудь логически непротиворечивой вещи, да, подхода. Поэтому, кстати говоря, почти невозможно сейчас уже почти никакой консерватизм, скажем, британский консерватизм практически невозможен, потому что на самом деле он состоит...
Я как раз хотела, чтобы мы к нему перешли уже ближе к вашей публикации о британском консерватизме. ними скрутано?
Ну, вы знаете, тут просто очень просто все, и это можно объяснить на пальцах, это не судьба философии университета. Просто вот есть традиционный британский консерватизм, да, то, что, из чего выросла партия Тори в середине XIX века. Она исходила из двух принципов. Первый был теоретический, ну, условно говоря, заложенный Эдмундом Бёрком в конце XVIII века, да, о том, что не существует, и неправильна эта идея, что вот люди без идентичности, хотя не использовались таких слов тогда, как антропологические равные существа, заключают между собой некий договор, чтобы меньше убивать друг друга и больше друг другу помогать, иначе они не выживут. Да? Вот в этом как бы была главная идея Руссо, я очень сильно огрубляю, да, и на этой идее строилась французская революция и вообще последующие революции XIX, да, и отчасти начала XX века. Бёрк исходил из того, что человек – существо, вросшее корнями в какой-то как бы, да, участок земли или что-то такое, в какую-то общину, микрообщину. И что он живет таким образом, каким образом он привык жить. И это то, что это существует, уже оправдывает существование этого. Вот так скажем. Вторая идея консерватизма классического британского заключалась в том, что вот представить себе Англию, мы говорим об Англии, конечно, а не о Британии всей, как вот некую такую большую общину, которая состоит вот из этих общин маленьких, да? И вот она живет каким-то образом вот так. И в этой Англии есть аристократия, есть англиканская церковь, в этой Англии есть средний класс и есть рабочие. И все они чувствуют себя более-менее неплохо. И вот давайте по-прежнему будем сохранять вот эти освещенные веками устои жизни. Это была довольно... ну, как бы мощная концепция на самом деле, потому что речь идет о невероятно социально разделенном обществе, в котором на самом деле социальные перегородки, ну, я не буду уж так рисковать говорить, что примерно как в кастовой системе в Индии, да, или там как в конфуцианском Китае, но все-таки они довольно серьезные.
С некоторым преувеличением сравнить можно, да.
Но время шло, и да, и главным противником этого консерватизма традиционного был либерализм, который исходил из того, что человек – существо экономическое, что оно – существо свободное, что рынок расставляет все по своим местам. И это называлось либерализмом.
Ну да, и теперь наступила парадоксальная ситуация, вернее, да. Теперь, а еще в 70-е годы, когда к власти пришли те же самые Тори, но несли они как бы на своем знамени как раз либерализм. Я имею в виду тэтчеровские времена. И было как бы некоторое идейное противоречие.
Ну, оно не то, что противоречие, это просто разворот на 180 градусов. Вот. Но что самое-то интересное, это то, что от появления нового консерватизма старый-то ведь не исчез. И вот сейчас в консервативной партии существует два как бы консерватизма британского, вообще британского. Один вот этот традиционный, который, конечно, сильно заостряя и сильно эстетически с ним играя, вот об этом говорит как раз Скрутон. Вот, и не зря его текст был напечатан в, так сказать, в стане идейных врагов в британской леволиберальной газете «Гардиан». И существует как бы консерватизм, который исходит из принципов невидимой руки рынка там, и так далее, все, что мы знаем прекрасно. И это два разных консерватизма. И с моей этой точки зрения, эстетический консерватизм Скрутона, он, как ни странно, еще является отчасти подлинным консерватизмом. То есть консерватизмом, который заинтересован не в процессе консервации, да,
а в том, что будет в итоге в этой самой банке с вареньем.
Совершенно верно. И из того, что мы хотим законсервировать, то, что дорого нам, вот тут очень важное отношение, да, консерватизм, он всегда более задушевный, что ли, чем либерализм, да, потому что он исходит из того, что вот нам это нравится, и мы хотим это сохранить. А консерватизм неолиберальный, тэтчеровского разлива, он, безусловно, сейчас превращается вот как раз в то, на чем стоит Шевченко. Вот мы хотим сохранить во что бы то ни стало вот то, как оно было при бабушке, то есть при Тэтчер. А мир изменился, а что они хотят сохранить, они сами не понимают и не хотят понимать, поэтому вот и возникают всевозможные такие вещи. И вот тут очень важно, возвращаясь к разговору о будущем, помните?
Да.
Образ будущего традиционных консерваторов, он понятен. Он весь опрокинутое, да, вперед прошлое. Он эстетический, он смешной там, и так далее, но он есть.
Так.
А вот у этих, у других консерваторов, так же, как у Шевченко, этого образа нету.
Это верно. Ну, меня в этой теме как раз занимает такая вот игра идей, вот эти вот преобразования, как бы превращение консерватизма из того, что мы понимали под этим при Бёрке, в некоторую его противоположность и так далее. И вот я как раз на эту тему нашла еще одно такое выступление депутата Курской областной думы Ольги Ли. Она пользуется довольно старой философской, политико-философской концепцией, сама того не понимая. Давайте послушаем.
Уважаемые граждане! Я, депутат Курской областной думы, Ли Ольга Сергеевна, сегодня обращаюсь не только к моим избирателям, но и ко всем жителям России. Анализируя ситуацию, которая сложилась в сфере коммунальных услуг, а именно тотальный грабеж собственников жилья, прежде всего многоквартирных домов, я пришла к выводу, что изменить ее можно только нашими общими усилиями. Единственное, что может заставить власти отказаться от этого преступления, которое они... Повторяю, они и никто другой совершают на всей территории России. Это акт гражданского неповиновения, выражающийся в прекращении оплаты всеми гражданами России коммунальных услуг.
Ну вот, она, этот замечательный депутат Курской областной думы, явно апеллирует вот к вопросу такому... То есть она думает, что у народа есть такое право, право на бунт. Она его называет вот правом гражданского неповиновения. И к этому бунту призывает.
Ну, вы знаете, с моей точки зрения, это совершенно замечательное выступление, и оно замечательно в контексте того, что мы сейчас говорили, mm-hmm. потому что перед нами чистый абсолютно консерватизм самого наилучшего разбора.
В первом смысле, в хорошем.
В первом хорошем смысле, потому что право общества на прямое социальное действие – это одна из лучших традиций западного мира. Если уж мы Британию вспоминали, но были луддиты, были чертисты, были, я не знаю, рабочие, которые... Была великая забастовка конца 20-х годов, 20 века, да, и так далее, так далее, так далее. Вот это чистая, незамутненная традиция, к которой апеллирует Ольга Ли, я не знаю, так сказать, сознательно, несознательно, это другой вопрос. И это как раз и есть то, что можно было бы назвать, в отличие от господина Шевченко, настоящим консерватизмом. Если Ольгу Ли назвать в обычном разговоре консерватором, все будут смеяться, какой она консерватор, когда она призывает как бы к неповиновению. А она как раз консерватор настоящий, потому что она апеллирует к чистой абсолютно традиции, и ее интересует не факт и акт консервирования, а то, что хотят они, хочет она сохранить. Сохранить она хочет право общества на прямое действие. Это очень важно, мне кажется.
Ну, предусмотренное, на самом деле, в классической политической теории еще со времен вот этих вот первых концепций общественного договора.
Это такой революционный консерватизм, если угодно.
И вот последнее как бы ответвление этой нашей темы про путешествия идей, про их смерть и возрождение в неожиданных контекстах. Она как бы такая более легкая, но довольно неожиданная. Здесь некое видоизменение претерпела идея женского равноправия, гендерного равноправия. Ну, в общем, это такая как бы завоевавшая себя позиции в современном мире идеи. И, в общем, ну чего, ну как бы все, в общем-то, никто не спорит, особенно в Британии, что женщины должны быть равны в правах с мужчинами. Но теперь к этой концепции, к этому понятию гендерного равноправия прибегли аристократы. Потому что целая группа, их состоящая из 200 человек, обратилась к Палате лордов с просьбой о том, что нужно изменить правила наследования и передачи титулов и дать право наследования титула и поместья старшему ребенку в семье, вне зависимости от того, какого он пола, мальчик или девочка. Это, конечно, выступление меня привело в восторг, собственно, потому что они в качестве обоснования, да, своего требования, ну, во-первых, они, понятно, они ссылаются на реформированное право наследования королевского престола, которое только что вступило в действие и которое как раз вот отменяется. Меняет вот это вот гендерное преимущество. Но вообще-то они ссылаются на то, что в нашем современном просвещенном обществе женщины и мужчины равны. Поэтому мы, просвещенная аристократия, должны привести свои правила в соответствие с нормами всего просвещенного мира. Они называют себя зайцами, эта группа, потому что как раз консерваторы, британские аристократы, один из них, его звали лорд Трефгарн, он выступал как раз и против реформирования правил королевского наследования. он заявил, что вот это изменение правил наследования престола станет первым зайцем, ну, это по-английски первой ласточкой, да, которая вообще обрушит всю систему как бы аристократических связей, взаимоотношений и линий во всей Британии. И вот, как бы он оказался прав, эти зайцы появились, и вот теперь требуют равноправия для своих дочерей. Кирилл, не кажется вам это такое требование несколько комичным?
С одной стороны, оно... Ну, в общем, должна быть какая-то справедливость все-таки, да? Вот, даже в отношении аристократии. А во-вторых, понимаете, перед нами совершенно революционный акт некоторых представителей британской аристократии. Дело в том, что никакой британской аристократии не было бы, точнее, английской аристократии, потому что мы не можем говорить о британской, она может быть либо английская, шотландская, ирландской аристократии не бывает вообще.
Да.
Так вот, никакой английской аристократии не было бы, если бы не было принципа майората, согласно которому титул и поместье, да, владение, которое соответствует этому титулу, передается старшему сыну. Этим в средние века английская система, например, отличалась от русской, от удельной, да? Вот. Она отличалась от валлийской, от любой другой кельтской системы, где все наследство делилось между всеми наследниками мужского, а иногда и женского пола, да еще включая незаконнорожденных. Тогда, скажем, в каком-нибудь 11-12 веке, вот эта система деления, более справедливая на самом деле, наследство, да, она привела к тому, что даже те протогосударства, которые возникали на этих территориях, они мгновенно рушились в результате междоусобиц.
Это понятно, но так они не предлагают отменить майорат, они предлагают сделать его гендерно равноправным.
Совершенно верно, но дело в том, что гендерно равноправным его можно сделать только, если вы отмените майорат.
Почему?
Потому что майорат зиждился на идее, естественно, наследника мужского пола.
А что мешает?
Ну, понимаете как, если вы подходите к этому принципу исторически...
Так.
Исходя из того, что в нем заложено, то нельзя отменить как бы условия исключительно мужского наследования, да, титула, например, если вы не отменяете майорат, потому что майорат на этом исторически основан. То есть либо вы заявляете, что мы историческое содержание этого принципа вытаскиваем целиком,
угу,
и рассматриваем этот принцип как исключительно формальный, и так как он не соответствует гендерному равноправию, мы его отменяем.
Так.
Это правильная была бы позиция. А британская аристократия или английская аристократия, представители этих зайцев, они пытаются сделать вид, что как бы майорат и система наследования мальчиками исключительно, да, титула и поместья в итоге, они не связаны между собой. Это как раз и есть, а, революционный жест, б, это, конечно, ханжество. Безусловно. Они-то прекрасно понимают, что это связанные вещи, потому что они-то являются хранителями традиций. Они должны знать, что они хранят. А это вот как бы действительно важнейшая традиция.
Но посмотрите, что происходит с идейной точки зрения. Они же здесь тоже такое проявляется мощное ханжество. Совершенно очевидно, что это обращение апеллирует к такой, ну что ли, к общественной чувствительности, да, к тому, что общество готово так внимательно регистрировать эту тему, но при этом совершенно забывая, что феминизм британский, ну, в общем, не только британский, вообще-то исторически это политическое явление. И боролись феминистки не за какие-то там эфемерные вещи, да, а за вполне конкретные, за то, чтобы им предоставили равные с мужчинами политические права, права голоса, да, ну и за то, чтобы им предоставили равные с мужчинами экономические права, именно тот же самый рабочий день и ту же самую заработную плату. А и, соответственно, естественно, с точки зрения классического феминизма, апелляция аристократов к какому-то гендерному равноправию, она просто смехотворна, потому что, чтобы вообще апеллировать к каким-то феминистским понятиям, аристократы первым делом должны упразднить самих себя. Ну или, по крайней мере, упразднить свое политическое превосходство, которое есть в Британии, где они имеют неизбираемые места в парламенте.
Ну, в верхней палате, которая, да, конечно, имеет очень небольшое значение, в основном декоративное, но тем не менее имеет. Ну, знаете, мне кажется, что раз уж мы нащупали вот эту тему двух консерватизмов, то здесь перед нами как раз типичное совершенно проявление двух консерватизмов. И вообще, видимо, в результате нашего разговора мы придем к выводу, что кроме консерватизма вообще ничего
в западном
мире нету. Да. Потому что ведь что такое феминизм? Феминизм существует давно. Это сначала суфражистское движение конца XIX века, второй половины XIX века, то есть явно больше 100 лет.
Да.
Это традиция. Это один из устоев современного западного
общества. Совершенно верно, да.
Поэтому классические и продолжающие их работу современные западные феминистки, они, конечно, консерваторы. Но они консерваторы по сути, которые хотят сохранить вот эту прекрасную традицию борьбы за равноправие, хотя она во многом уже дошла до своего предела, и там надо придумывать новые темы и новые развороты, но тем не менее эта традиция, это живая, это очень живая традиция, и она, безусловно, с точки зрения феминисток и с моей точки зрения должна сохраняться и развиваться. Вот это консерватизм. Но есть консерватизм английской аристократии, ну, часть ее. Вот эта группа, она пытается работать с традицией, но абсолютно ее выхолащивая. То есть мы сохраним, консервируем традицию. Но теперь выясняется, что эта традиция, с их точки зрения, должна состоять из смеси как бы сословных привилегий, за которые они, безусловно, по-прежнему выступают.
Да, да? И достижений феминизма.
И достижений феминизма. Вот это как раз и есть, уж если мы сегодня вводим разные определения, это и есть шевченковский консерватизм в чистом виде.
О боже, ну я считаю, что их нужно познакомить.
Ну,
мне кажется, что все закончится тем, что они друг друга съедят.
Ну, может быть, хотя, конечно, манеры ведущего Шевченко им явно не понравятся.
Ну, вот
видите, мы с вами пришли к одному очень важному выводу, что в современном мире, кроме консерватизма, практически ничего нет. А все почему? Потому что нет образа будущего.
Верно. Вы слушали «Радио Свобода». Подкасты «Предметы разговора» можно слушать и скачивать на сайте свобода.орг в одноименном разделе. Они доступны в приложениях iTunes, подкаст «Цепь» в приложениях на базе Android. Подписывайтесь, слушайте, оставайтесь с нами.